Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». С вами моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Игорь Цуканов. И сегодня у нас в студии Леонид Виноградов, известный журналист, пишущий для многих православных ресурсов, сайтов. Как всегда, по воскресеньям мы говорим о том, что значит быть христианином в обществе, как христиане взаимодействуют с той частью общества, которая, ну, по каким-то причинам пока еще не нашла церковь, не встретилась с Богом. Вот. Но начать я хотел, может быть, с такой темы. Вот у вас в статьях очень много и часто говорится о литературе, о русской литературе, в частности. И хотел спросить, это ваше увлечение, то, что вы так хорошо знаете литературу, или вы как-то специально всерьез ей занимались?
Не, ну, всерьез не занимался, просто с юности как любил читать. И, конечно, во многом именно, сколько рос я в атеистическое время, ничего не знал о Боге, и вообще вопросы о смысле жизни мы познавал сначала, возникали у меня сначала через литературу, и ответ искал там.
То есть это был такой источник для поиска ответов на вечные вопросы?
Ну, может, я тогда этого не осознавал, но задним числом думаю, что, наверное, во многом так оно и было.
Угу.
Как я думаю, ничего оригинального в этом нет, особенно для людей моего поколения, тем более старших, выросших в советское время. Так что тут, я думаю, как раз это путь, мне кажется, очень распространенный.
Вообще люди вашего поколения, как правило, приходят в церковь, приходили в церковь таким непростым путем зачастую, но зато осознанно. Вот могли бы вы рассказать, как у вас произошла эта встреча с церковью? Что этому способствовало? Или кто?
Ну, у меня довольно был путь корявый, и, в общем, не может он быть примером, потому что как раз для людей нашего поколения, мне кажется, для многих, таким поворотным моментом стало тысячелетие крещения Руси, когда вдруг нас с детства учили, что все это мракобесие, одни бабушки в это верят, и вообще верующие. Ну, что тут сказать, я вот могу отвлечься, что вот в пятом классе я перешел в другую школу, потому что мы переехали из центра в Бескудниково, и это был 75-й год, и практически с одноклассниками из той школы не общался больше 30 лет. Когда появился сайт «Одноклассники», сейчас это тоже уже там непонятно соцсети, а вообще изначально-то он появился именно для того, чтобы люди, которые одноклассники, однокурсники, сослуживцы по армии, вот потерявшиеся много лет назад, нашли друг друга.
Угу.
И, в общем, это такие встречи были. В частности, меня ребята из той школы нашли. И оказалось, что класс этот, который был в моем детстве обычным, стал потом очень дружным, и встречаются они до сих пор, и вообще мы, те, кто так потерявшиеся, тоже вписались в эту компанию, и уже несколько раз встречались. И я тогда вот узнал, что девочка Аня, ну, к тому времени, конечно, уже не девочка, а женщина, с которой мы в четвертом классе играли в «Золушке, короля и королеву», что она дочка священника.
Об это вы уже не... потом узнали.
Вот. Вот в 2008 году, угу, когда вот мы с ней одноклассники списались, она тоже после шестого класса ушла, и ее тоже много лет никто не видел, нашли тоже через одноклассников.
Угу.
Никто в классе тогда, это в 70-е годы, не знал. Даже ближайшие подружки, она к ним ходила в гости, их все не приглашала, и никто не знал. Даже один парень, у которого мама входила в родительский комитет, он мне говорил, что он запомнил так, что ее отец сотрудник отдела по делам религии. Что-то вот.
Угу.
То есть вот насколько это скрывалось. И вдруг я еще ездил в Польшу, поскольку у меня мама была родом из Польши,
угу,
в 1974 году. И я помню, какое сильное для меня вот 10-летнего так было потрясение. Мы вошли с родителями в костел. Ну, видимо, они зашли там послушать орган, посмотреть внутреннюю архитектуру. Но шла месса, как я понимаю. И среди молящихся было очень много мужчин, молодежи. Потом, видимо, был момент коленопреклоненных молитв, люди встали на колени. Мы жили в Варшаве у маминых родственников. На пару дней мы съездили в Харьков, и там тоже посетили монастырь. как я теперь понимаю, видимо, там была какая-то почитаемая богородичная икона, потому что одновременно с нами пришла группа школьников с учительницей, и им проводила экскурсию монахиня. Я запомнил только слово «Матка Боска». Вот. И потом, когда монахиня закончила свой рассказ, она преклонила колени, вот, приложилась к святыне, и следом за ней учительница и все эти вот польские пионеры. А я, уже накачанный советской пропагандой, думал, надо же, социалистическая страна вроде, а такие отсталые люди.
А какой это был год еще?
1974. Угу. Да. Вот. И еще помню, в 85-м, когда я заканчивал службу в армии, вот в «Комсомольской правде» была статья, должны ли комсомолки проявлять принципиальность. В общем, кто-то крестил ребенка, потому что бабушка верующая сказала, что с некрещенным сидеть не будет. И читатели, что надо все-таки проявлять принципиальность в таких вопросах.
Крестить-то вот. Не надо.
Да. Правда, вот потом началась перестройка, и я помню, что в 86-м году, кажется, патриарх Пимен уже обратился к Горбачеву, кажется, 4 мая была Пасха, вот проверял, чтобы не а тогда было принято уже переносить, чтобы не было дней подряд, и делать воскресенье рабочим, чтобы он не лишал верующих возможности праздника и не делал этот день рабочим. Для тех, кто работал, сделали. Студенты учились, потому что в институтах был учебный день. Может, подразумевал, что вы-то комсомольцы все, какая вам Пасха. Угу. И вдруг тысячелетие крещения Руси. Участвуют там, ну, там академик Лихачев, там, говорит, другие выдающиеся деятели культуры. И это вдруг преподносится как величайшее историческое событие и важнейшее для нашей культуры и государственности. Mm-hmm. И мы осознаем, что все не знаем. Наверное, это был поворотный момент, когда многие повернулись к этому. Но как-то то ли не хватило твердости. Действительно, в 90-м году я крестился. Но вот, увы, к сожалению, дальше крещение не пошло. Уже только в 97-м году был довольно непростой период в жизни, сильные испытания, то, что заставило меня всерьез переосмыслить, и все-таки в 98-м году я первый раз дошел до исповеди. Ну и как-то так уж повезло, что, в общем, довольно быстро я нашел священника, в котором почувствовал и сочувствие, сострадание, и главное, как я уже потом прочитал у митрополита Антония про сияние вечной жизни на лице другого человека, mm-hmm. понял, что вот у него действительно вот, что подкупило меня, это сияние.
Леонид, скажите, пожалуйста, после сложности в 97-м году, почему вы решили, что нужно идти в церковь? Почему вы решили, что нужно искать утешение в храме? Что это было? Мановение души, чей-то совет? Или нет, вы всегда знали, что вам надо прийти в храм, а это стало просто катализатором?
Возможно, это стало катализатором, потому что где-то я, видимо, чувствовал какой-то дискомфорт и какое-то чувство, что это неправильно, что это как-то странно, что я вот как-то крестился, и все это потом не имело никакого продолжения, и что и меня как-то, и особенно когда, ну, все-таки уже время было такое, когда и сообщали о Рождестве, о Пасхе, уже все знали, что, и что это как-то, что это проходит все мимо меня, какой-то, видимо, дискомфорт неосознанно испытывал. Поэтому, когда вот это случилось, у меня сомнения уже не было, что надо идти в храм.
Просто вы обронили фразу в начале нашего разговора, что как люди умные могут, я сейчас не цитирую, а пересказываю на свой лад, как умные люди могут вообще верить во все это, когда вы были в монастыре, и матушка Боска это вам все рассказывала и показывала.
Мне было 10 лет тогда.
И вот мне интересно, как от этого человека вы стали верующим человеком. Как вы были неверующим, но стали верующим? Каков был этот путь? Вот вы приняли после крещения Руси, после тысячелетия крещения Руси, я, как понимаете, события на вас произвели очень серьезное впечатление,
да? Даже очень много. Тогда происходило, просто люди приходили. Это вот у меня знакомая одна, вот в ноябре 90-го выходила замуж, не самое свадебное время, и в Елоховском соборе венчалось 6 пар одновременно. Угу. Понятно, что храмов было много, но все равно сейчас 6 пар, ну, нигде, конечно, даже на Красную Горку нигде, ни в каком храме сейчас не будут венчать, я думаю, 2 пары подряд даже не будут. Может, все-таки есть священники, даже если окажется, что 2-3 венчания на один день, то как-то разведут на разное время. Вот так, тогда 6 пар одновременно венчали. А сколько было... Как мне один знакомый монах цитировал старца, что в то время люди врывались в церковь. Это не про меня. Правда, не всегда с хорошим исходом. И многие вот, понимаете, рукоположились, постриглись в монахи, а потом ушли. Таких случаев тоже много.
Тоже. В 90-е годы же как очень... раз был повышенный интерес к церкви.
Но очень много. Есть случаи с очень хорошим. Вот я знаю там уже отца Андрея Ефанова, вот, который был рукоположен в 19 лет. Хотя это и неправильно, и плохо, но тем не менее, вот сейчас ему 44 года, замечательный священник.
Замечательно, да.
Вот. А есть и трагические случаи с этими ранними рукоположениями, с ранними постригами.
Я почему сейчас это спрашиваю? Скорее всего, в эту самую минуту нас слушает мужчина, который действительно имеет материалистический склад ума, и ему довольно сложно поверить в Бога. То есть он, может, и хочет, но он агностик. И слушая вас, возможно, ему очень интересно понять, какой же переворот произошел в вашей душе в тот момент, когда вы решили принять крещение. Поэтому я так подробно сейчас выспрашиваю вас об этом. И Господи, прошу прощения за настойчивость.
Для такого мужчины я очень плохой собеседник, то есть я ничего путного ему не смогу объяснить, потому что, наверное, слава Богу, такие есть священники, ему лучше иметь много священников, ведь которые имеют техническое образование хорошее, выпускники и Мехмата, и Физфака, и МГУ, и Физтеха, и есть же... И вот, наверное, ему лучше либо подойти вот к священникам с таким образованием, либо к мирянину, но и занимающимся, имеющим тоже техническое образование, технический склад ума.
Но вера – это же все-таки не умственные, не только умственные доказательства.
Да.
Это поворот души и сердца.
Ну да, но повернуть душу и сердце я не могу ему. Это у каждого свой путь.
Вот поэтому я спрашиваю вас, как повернулось оно у вас? В какой момент? Помните ли вы этот момент или нет? Или просто как-то все шло?
Ну, понимаете, я понимаю, что у меня в декабре 87-го года умер отец. И как-то он снился. Я, опять же, ничего, никаких религиозных, даже поверхностных знаний даже не имел вообще. Но что-то, вот, видимо, душа не могла примириться с тем, что никуда, и что я папу никогда не увижу. Он снился, и что-то какие-то вот были. И это, может быть, совершенно неосознанное, мне кажется, религиозное чувство проявлялось. То есть это все было. Но потом... тысячелетие крещения Руси. Ну, кроме всего прочего, у меня же было помимо. Уже семья была не верующая, хотя я дед по отцу, у меня был священником. Но просто я поздний ребенок. Отец у меня родился в 1911 году. И это во время революции ему было 6 лет. Он, насколько я понимаю, пережил и это... участи классово чуждого элемента и сына врага народа. Муж дед был расстрелян в 2000 году, канонизирован. Что-то он мне рассказывал. У нас и фотографии сохранились. Отец и рассказывал, наконец, что вот отец был священником и с большим уважением говорил о своем отце. Но многое не рассказывал, потому что все-таки люди, пережившие сталинскую эпоху, они были очень осторожны. И, в общем, а отец еще резонно считал, что вообще-то балбесу скажи сейчас, а он ляпнет что-нибудь там своим дружкам лишнее, и потом неприятностей не оберешься. И он... Я часто думал, что нас вот так совпало, что отец умер в декабре 87-го года, как раз вот летом 88-го было тысячелетие крещения Руси, то есть проживем чуть там, доживем до этого времени, наверное, он рассказал бы мне больше. И, наверное, вот о вопросах мировоззрения мы бы рассказал бы мне что-то больше, потому что он не был верующим, он не любил разговоры на эти темы. Когда я там из школы вот приносил ему вот информацию, что Бога нет, что ему это не нравилось. Он говорил, никто это не доказал. Все, и как-то поэтому, ну, так случилось, что уже не мог я спросить у отца.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях журналист, писатель Леонид Виноградов. С вами мой коллега Игорь Цуканов. И я, Кира Вавриентьева. Мы возвращаемся к нашему разговору о христианине и обществе.
Раньше, чем вот то, что открытие вот, что вот от атеизма к вере, раньше поворот от такого советского человека к человеку, понимающему вообще все, что такое советская власть. Потому что... До поры до времени родители, ну, конечно, про то, что дед у меня расстрелян, мне рассказывали, про то, что были сталинские репрессии, рассказывали, но какие-то вещи, ну, боялись родители говорить до времени, хотя я знал, что они слушают там голоса вражьи, где-то какие-то слышал там разговоры, но сам оставался, в общем, советским человеком, искренне считавшим, что мы живем в лучшей в мире стране, и все. Но все-таки где-то лет, когда мне было лет 14, что-то мне рассказали дома уже. И у меня был такой поворот уже в сомнении в советской власти. Потом я прочитал «Один день Ивана Денисовича». Когда мне было 16 лет, мама, возвращаясь от родственников из Польши, привезла оттуда «Архипелаг ГУЛАГ». Она, эти три тома в мягкой обложке, она купила мне такое зимнее пальто с подкладкой. Вот меховой, вот под эту подкладку на молнии она положила эти три тома. Я, если бы в таможеннике нашли, тогда за это можно было и в тюрьму сесть. Но вот не нашли. И так получилось, что «Архипелаг ГУЛАГ» я прочитал в 16 лет. Там тоже для меня тоже было сильное впечатление, что, оказывается, самый человечный человек и не самый человечный, и что уже и вовсе даже никаких ленинских норм нет, и все это не про идеи шестидесятников, они совершенно не верны о том, что злодей Сталин исказил идеи великого Ленина. То есть это был тоже болезненный процесс. Но вот как-то мне, может быть, помогло то, что я подумал, когда прошло тысячелетие крещения Руси, я как-то вот воспринял сам атеизм тоже как часть вот этой вот лживой коммунистической пропаганды. Действительно, это был краеугольный камень, воинствующий атеизм, это был краеугольный камень коммунистической пропаганды. И я как-то это воспринял. Другое, потому что не хватало, видимо, для того, чтобы сделать решительный шаг, чтобы как-то начать жить по вере, видимо, не хватало еще жизненного опыта, не так сильно побила жизнь, чтобы уже вот так решиться поменять. Как-то вот когда в 97-м году вот получил такой сильный довольно удар, ну вот как-то потихоньку стал, ой, как хромая, спотыкаясь, двигаться, вот так и до сих пор, вот падаю, хромаю, в общем, и не, примером, конечно, никаким не являюсь, но вот как могу, так пытаюсь идти по этому пути. Ну.
Леонид, правильно ли я понимаю, что вот в вашем окружении в тот момент, в 90-е годы, в общем, не было таких глубоко церковных людей, то есть этот путь к церкви вы совершали практически в одиночку, ну, на первых порах, потом вы нашли священника, но до этого?
Ну, в общем, скажем, из среди близких знакомых не было, пожалуй, да, уже потом появились, да, либо вот как один мой одноклассник, с которым мы как-то дружим очень давно, но как-то выяснилось, что он пришел как-то к этому тоже раньше, хотя тоже там не все дурно, но как-то мы независимо друг от друга к этому пришли.
А потом, когда вы уже стали членом церкви сознательным, были случаи, когда люди, глядя на вас уже, как-то вот тоже свой путь направляли в эту сторону?
Я скажу так, что был человек, с которым мы когда-то вместе работали, который старше меня, при том, что работал я совсем не по своему, то есть я вот в журналистику-то я пришел поздно, учился я в совсем другом месте и начинал работать, конечно, там, где профессионалом никаким не было. Мы как раз с ним работали там. Он был старше меня, и он как раз мне говорил, что я к тебе хорошо отношусь, но зря ты здесь работаешь, не реализуешься ты в этой области.
А что это за область была?
Ну, программирование это было, да. Просто еще на больших машинах, еще тогда персональные компьютеры только появились. Вот, и он как-то со мной созванивался, но сказать, что я его привел, он, конечно, тоже к этому у него лежало. Другое дело, что я ему сказал про этого священника, и он тоже стал к нему ходить. И до сих пор ходит к этому же священнику, поэтому... Но сказать, что это вот я его своим примером привел, нет, не могу. Он, конечно, сам до этого уже дозрел, и у него была уже потребность воцерковиться. Не так вот, чтобы кто-то, по-моему, какой из меня пример... Был случай, когда не церковные знакомые позвонили мне и сказали, что мы хотим крестить дочку и хотим, чтобы ты был крестным. Я как раз заколебался, но я прямо сказал, что я должен поговорить со священником. Я ему написал, он мне сказал, что, в принципе, можно, при условии, что они, ну, будут давать общаться и хотя бы несколько раз в году, чтобы выводили ее причащать. Ну, они, видимо, сами передумали, решили, что раз они далеки, то не будут крестить, пускай вырастет, сама разберется и решит. Что, наверное, правильно для них. Поэтому нет, а вот такого, чтобы кто-то, глядя на меня, пришел, вот боюсь, что тут нечем похвастаться. Ну, и, в общем, наверное, дело во мне. Люди, какой, в общем, пример я особо не подаю.
Но вы пишете вот статьи, вы пишете даже книги. Не так давно вышла ваша книга «Духовники о духовничестве». Сборник из 16 интервью, да, с разными священниками. Хотелось спросить, чья была идея такую книжку сделать? Это была ваша идея или издательство? И как вы искали этих священников? Как вы определяли, вот с кем имеет смысл говорить о духовничестве?
Идея была издательства, потому что перед этим вышла в Никее моя книжка, тоже сборник интервью с психологами, и там с одним психиатром Борисом Аркадьевичем Воскресенским о страстях и искушениях, где как раз вот эти 8 страстей, ну, по желанию издательства были гордость и тщеславие разделены, как у некоторых святых отцов, как раз постарались скрыть психологическую природу этих явлений и объяснить, почему так часто люди годами исповедуются в одном и том же грехе, а страсти никуда не уходят, и они несут один и тот же грех от исповеди к исповеди, повторяя его непременно. И как раз, и почему иногда такие вещи полезно проработать с психологом. То есть, ну, вот. И вот, ну, другой вот в издательстве «Новое небо» сказали, что вот интересная книга, мы хотим предложить тебе тоже поработать, с нами стали. Подумать, нет, тему предложили они, но я, конечно, сразу загорелся, и тем более, что найти, как я уже говорил, психологов, даже верующих, готовых поговорить о страстях, было весьма сложно. Найти священников, готовых поговорить о духовничестве.
Было легче.
Легче, хотя большинство, конечно, говорит, что какой же я духовник. Я говорю, ну, вы не духовник, но у вас, к вам люди приходят, вот вы рассказываете, что вот какой вы не духовник, как вы исповедуете. А кроме того, расскажите о своем общении с духовником, когда вы еще не были священником. Ну, как-то так получилось. Ну, сказать, не, ну, конечно, многих этих священников я знал там. Хотя вот, например, с отцом Геннадием Фастом мы вот в реале пересеклись один раз на кофе-брейке в Москве во время одной богословской конференции, потому что он живет в Сибири. При этом я уже где-то интервью, кажется, 5 или 6 с ним сделал, там и для «Нескучного сада» делал, и для «Правмира» брал 2 интервью, и для журнала «Батя», где вот о его опыте отцовства. И, конечно, у меня не было сомнений, что я хочу с отцом Геннадием поговорить. С отцом Константином Островским тоже мы знакомы с 2005 года, и тоже с отцом Алексеем Потокиным примерно с того же времени. Я знал, что это оба они чада отца Георгия Бреева, и я хотел с ними поговорить на эту тему. Конечно, и с самим отцом Георгием я хотел. И, кстати, с ним я еще в 2008 году для «Нескучного сада» делал интервью о духовничестве, но было лето, а ему уже, ну, сейчас ему 82 года, ну, тогда было 79, но все-таки уже самочувствие
тяжеловато.
Такое, тяжело ему, он всего себя отдает службы, но на что-то остальное ему уже трудно найти силы, потому что вообще он человек безотказный, и когда он был чуть покрепче, он всегда готов был дать и интервью, и комментарии, но это ему с каждым годом становится все тяжелее, поэтому так не получилось. Ну, с некоторыми не получилось, потому что первый раз летом, что люди были готовы. Вот, но там лето, там свои планы, говорят, давайте с осени. А мне тогда первую книгу надо было уже к концу августа сдать все тексты. Поэтому вот так не получилось у нас с замечательным тульским там священником отцом Львом Махно, хотя я очень хотел.
Это «Вечер воскресенья» на радио «Вера». Со мной в студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Игорь Цуканов, и у нас в гостях Леонид Виноградов, журналист. Мы вернемся к вам через одну минуту. Оставайтесь с нами.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».